Часть третья. Реакция. Содом и Гоморра. Лето 1907-го, конец 1910-го. Эпиграф. «Ежели кто под меня попал, тот на меня уже не вскочит. Клопов не бойся, ежели кусают, чешись». Из афоризмов Распутина. Прелюдия к третьей части. Столыпин размашисто и нервно строчил царю, что члены Думы правой партии после молебна пропели гимн и огласили залы Таврического дворца возгласами «Ура!». При этом левые не вставали. Николай II отвечал премьеру. «Поведение левых характерно, чтобы не сказать неприлично. Будьте бодры, стойки и осторожны. Велик бог земли русской!» Таврический дворец подновили, да столь удачно, что крыша зала заседаний рухнула. Счастье, что это случилось в перерыве, а то бы от народных избранников только сок брызнул. Крыша обрушилась на скамьи левых депутатов, зато кресла правых загадочно уцелели. Столыпин, хрипя от ярости, доказывал газетчикам, что злостного умысла не было, просто деньги для ремонта дворца, как водится, заранее разворовали. Впрочем, к чему высокопарные слова, если Вторую Думу разогнали, как и Первую? Это случилось 2 июня 1907 года, а на другой же день Столыпин изменил избирательные законы. Третью Думу подобрали уже на столыпинский вкус. Вот, к примеру, депутаты от Петербургской губернии. Фон Анреп, профессор судебной медицины. Беляев, лесопромышленник. Кутлер, бывший министр. Лерхе, инспектор банка. Милюков, профессор истории. Родичев, присяжный поверенный. Фон Крузе, мировой судья. Смирнов, царскосельский купец. Трифонов, сельский лавочник. И только один рабочий. Николай Гуриевич Полетаев, через руки которого проходила тогда переписка Ленина с питерскими большевиками. «Сначала успокоение, затем реформы», — твердил Столыпин. «Мне не нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия». Революция уходила в подполье, и Распутин в эти дни заверил царя, что покушений больше не будет. Николай II столь свято уверовал в Гришку, что рискнул появиться на улицах столицы и попал под трамвай. Вагоновожатый резко затормозил, за что и был потом награжден деньгами, а Распутин торжествовал. «А я что тебе говорил, папа? Видишь, даже трамвай тебя не берет. Покеда я жив, с вами беды не случится. Верь мне». Реакция неизменно сопряжена с падением нравов. Знатную публику вдруг охватила эпидемия разводов, чего раньше не было и в помине. Теперь дамы петербургского света рассуждали: «Анну Каренину читать уже невозможно, так глупо и так пошло. В наше время Анна просто развелась бы с мужем через хорошего адвоката и вышла бы за Вронского. А в таком случае к чему весь этот длинный и нудный роман?» Среди студенчества раздался коварный призыв. «Долой революционный аскетизм! Да здравствует радость и жизни! Потратим время с пользой и удовольствием!» Арцебашев уже сочинил своего нашумевшего Санина. Женщины в этом романе волновались, как молодые красивые кобылы, а мужчины изгибались перед женщинами, как горячие и веселые жеребцы. Русские газеты, и без того скандалезные, запестрели вот такими объявлениями. «Одинокая барышня ищет добропорядочного господина с капиталом, согласно позировать в парижском стиле. Мужчина 60 лет, еще бодр, ищет даму для провождения времени на курорте. Молодая веселая дама желает сопровождать одинокого мужчину в поезде. Чуждая предрассудков интересная женщина принимает на даче, согласно в отъезд. Одинокая дама, ход без швейцара, сдает комнату для мужчины, брак при взаимной симпатии». Всюду возникали, словно поганки после дождя, темные и порочные общества. Молва разносила весть об орловских огарках, о Московском союзе пива и воли, о Минской лиге свободной любви, о Казанской веселой минутке, о беспардонном кобелячестве киевской дарифы. Женщина перестала быть объектом воздыханий возле ее ног. Теперь романисты писали о красавицах: «Ах, какое у нее богатое тело! Хоть сейчас отвози в анатомический театр!» А разочарованные россияне говорили уныло: «Наверное, так и надо. Чем гаже, тем лучше». Великая русская литература в эти годы потеряла целомудрие. Рукавишников умудрился сблудить даже со статуей Мефистофеля. «И встал я, взял статую, чугунную, пустую, легли в постель мы рядом, прижался черт ко мне». Федор Сологуб откровенно проповедовал садизм. «Расстегни свои застежки и завязки развяжи. Тело, жаждущее боли, нестыдливо обнажи. Чтобы тело без помехи долго-долго истязать, надо руки, надо ноги крепко кольцам привязать. Чтобы глупые соседи не пришли бы подсмотреть, надо окна занавесить, надо двери запереть. Внизу газетных колонок теперь набирали свеженькую информацию из провинции. Гимназистка 14 лет Таня Б. разрешилась от бремени здоровым мальчиком. Двух гимназисток 4 и 6 классов исключили из гимназии за беременность, поставив им двойки за поведение. Родители возмущены. Константин Александрович Поссе в своих публичных лекциях призывал молодежь хотя бы один месяц не посещать домов терпимости, чтобы на сбереженные от воздержания деньги образовать читальни для просвещения народа. Где тут кончается умный, где начинается круглый дурак, я не знаю. Юбилей Льва Толстого проходил под знаком полового вопроса. Первую часть речей посвящали восхвалению гения, потом рассуждали о половом подборе. Результат этого вопроса, поставленного в эпоху Столыпинской реакции на ребро, не замедлил сказаться. В таких случаях следует отбросить все красоты стиля и не бояться черствых таблиц статистики. Вот подлинная шкала самоубийств в России только за осенние месяцы. Самые тоскливые на Руси от сентября до декабря. В 1905 году 34 человека. Разгар революции. В 1906 году 243 человека. Начало реакции. В 1907 году 781 человек. Утверждение реакции. Я не боюсь таблиц, ибо знаю их деловую наглядную силу. Реакция — это не только политический пресс. Это опустошение души, надлом психики, неумение найти место в жизни. Это разброд сознания, это алкоголь и наркотики, это ночь в скользких объятиях проститутки. Жизнь в такие моменты истории взвинчена, обострена. Она характерна не взлетами духа, а лишь страстями, ползущими где-то понизу жизни, которая уже перестала людей удовлетворять. Отсюда подлости, измены, растления. Полковник Николай Николаевич Куляпко, начальник Киевского охранного отделения. В его жизни был один анекдот. «Не беспокойтесь, он не похабный. Знаете, — рассказывал Куляпко, — я чрезвычайно благодарен революционерам. Они спасли мне жизнь. Врачи меня, как чахоточного в последнем градусе, заочно приговорили к смерти. Эсеры тоже приговорили к смерти. Приговоренный дважды уже не погибнет. Когда в меня стреляли, одна из эсеровских пуль вошла в грудь и навсегда затворила в легком роковую каверну. Я был спасен». Сейчас Куляпка сидел у себя дома. В двери просунулась стриженная голова сына с оттопыренными ушами. «Папа, уже поздно, можно я лягу спать?» «Нет, выучи урок, тогда ляжешь, а если завтра не исправишь единицы, я тебя выдеру, как последнего сукиного сына». Куляпка перед сном просматривал донесения тайных агентов о подпольном обществе Дарифа. На дверях этого сборища была надпись: «Вошедшим сюда нет выхода». Агентура сообщила, что девушки остались в чулках и шляпах, а юноши — в котелках и при галстуках. В таком неглиже устроили танцы. Работая синим карандашом, Куляпка подчеркивал в списках Дарифы знакомые фамилии участников этого подполья. Все дети почтенных родителей. Из швейцарской, где постоянно дежурил переодетый жандарм, раздался звонок. Явился нежданный посетитель. «Так поздно, кто он и что надо?» — спросил Куляпка. «Мортка Гершов Багров. Называет себя Дмитрием Григорьевичем, сын присяжного поверенного, студент университета. Выражает большое нетерпение видеть вас лично». «Хорошо, пусть поднимается ко мне». Из-за двери слышался бубнеж сына. «Знаете ли вы украинскую ночь?» «Нет, вы не знаете украинской ночи». Куляпка распахнул двери из кабинета в комнаты, наказав: «Убери учебник и спать, а завтра выдеру». Поджидая студента, Куляпка усмехнулся. Ведь он только что подчеркнул имя Д. Г. Багрова в списках Дарифы. Отец этого юноши — видная фигура. 5 домов в Киеве. Под Кременчугом богатая вилла. Семья живет в зелени Бибиковского бульвара. «Да-да, входите, прошу прощения, что принимаю вас не при мундире, но я дома, уже вне служебных обязанностей». На пороге жандармской квартиры стоял молодой человек в пенсне, довольно высокий, с румянцем на щеках, отвислые губы сморщенные. Он их все время подбирает, чтобы закрыть очень длинные передние зубы. Лоб небольшой, но хорошо сформирован. С такой внешностью, машинально заметил Куляпка, Багров весьма удобен для наружного за ним наблюдения. «Прошу садитесь, что вас привело ко мне?» Увидев перед собой дубоватого полковника в домашних шлепанцах,